Записки паломника.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Записки паломника» на Рязанском епархиальном радио. Вас приветствует ведущая программы Дина Ветрова, и сегодня у меня в студии гость протоиерей Виталий Рыбаков, руководитель епархиального центра охраны материнства и детства «Право на жизнь». Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Дина!
Руины древних храмов, пещерные монастыри в долинах рек и на обрывах скал, старейшие действующие церкви, различные мощи и святыни. Если кто-то может узнать по такому описанию, о чем я говорю, то это просто замечательно. Сегодня мы будем писать наши паломнические записки о полуострове Крым и его святынях. Батюшка недавно там побывал и готов поделиться своими впечатлениями и о полуострове, наверное, в целом, о своем путешествии и о тех святынях, которым ему удалось прикоснуться в своей поездке. Батюшка, ну и прежде всего, наверное, общее впечатление от Крыма. Я сама там никогда не была, если уж говорить на чистоту, только мечтаю. Как вот прошла ваша поездка, какие в целом впечатления оставила и насколько они совпадали с ожиданиями?
Впечатления огромные, отличные, и они умножаются кратно, потому что я там был первый раз. Вот, поэтому я себя чувствую просто счастливым человеком. От прикосновения с тем, что Бог даровал всем нам, людям, россиянам, тем, что нам дают духовные центры, светочи, храмы, монастыри. Потому что, конечно, не обошлось и без паломнических поездок по Крыму, но впечатление от людей, которые такие же, как и мы, вот, которые любят Россию, любят свою родину, Крым, они там выросли, жили. Для них это что-то не новое, не знаю, как сказать, когда Крым стал опять называться Россией. Нельзя сказать, что он стал Россией, он и был, и оставался всегда. Но был какой-то период, ну, всем известный. А люди прекрасные, отличные, приветливые, ждут нас. Причем ждут нас не так, как в Турции, как туристов, которые там обеспечат жизнь. Ну да, конечно, это зарплаты там небольшие. Люди живут вот за счет сезона, за счет тех, кто приезжает туда. Но отношение другое совсем.
Более искреннее, да?
Более искреннее. Все-таки мы один народ. Просто живем в разных местах.
А каким образом вы туда добирались? По знаменитому новому нашему мосту крымскому или каким-то другим образом?
Ну, я его видел только из окна самолета, из иллюминатора. Вот. Я по старинке пока еще. Но, глядя на вот это колоссальное сооружение, я теперь могу засвидетельствовать, как очевидец, что Крым наш.
Удивительное вот это, наверное, зрелище, потому что я могу судить только по фотографиям, да, или видеокадрам вживую, наверное, это еще более впечатляющее зрелище.
Ну и впечатляет, и в сознании всем по-другому отдается, потому что одно дело по воде, по воздуху, ну или там по интернету, какая-то связь, по
телеграфу. Все-таки не свойственные нам стихии такие.
Да, а тут все твердая почва под ногами, земля, пусть она рукотворная, но слава богу, что рукотворная. Сколько, больше 100 лет Россия намеревалась иметь эту коммуникацию. И вот она состоялась. И еще годик, там железная дорога пойдет, и развязки будут устроены до конца. Конечно, не поехал я на машине, отчасти из практических соображений. Время дольше уйдет. А цель моей поездки была первое все-таки лечение. Вот, и 12 дней необходимых я смог там побыть, курсовых. Богу благодарен. Море, солнце. Знаете, в одно из воскресений, когда мы там служили в одном из местных храмов, был молебен о неспослании дождя, то есть в засуху. Там с марта месяца, что ли, дождей нету.
Ну, там с этим, да, проблемы всегда были.
А зимы совсем высокие. Но что интересно, когда я вышел из храма, я понял, что местные люди, это естественно, они молятся о неспослании дождя, а приезжие молятся, чтобы дождя не было.
У кого сильнее молитва, да, вопрос.
Интересный момент.
Да, конечно, приезжих тоже людей можно понять. Приехал на море, погреться на солнышке, покупаться, как-то дождик совсем не хочется. А вот кто там живет и тем более что-то выращивает, да, дождик тоже нужен. Батюшка, ну вот вы приехали на лечение, но, наверное, все-таки был хотя бы какой-то вот наметки, такие план, что же посетить вот в плане именно тех древних святынь, которые находятся на территории Крыма.
Ребята, которые приняли меня практически уже на третий день пребывания моего в Крыму, оставили, отложили там работу, дела какие-то перенесли и повезли меня сразу же в дальнюю поездку. Мы проехали, по-моему, 4 храма в первый день и 3 монастыря.
Так, вот что за храмы, что за монастыри? И откуда отъезжали тоже? Я думаю, чтобы так вот практически наши радиослушатели, кто, может быть, соберется тоже побывать в Крыму, посетить местные святые места, чтобы тоже вот как-то хотя бы представлять себе перемещение и по времени, вот сколько занимает, да, поездка от одного храма, от одного монастыря до другого.
Я жил, остановился и все время находился в восточной части так называемой местными людьми Большой Ялты. Это поселок Гурзуф. довольно большой поселок, 10 тысяч жителей. Он известен тем, что там, по-моему, с 20-х годов действует детский лагерь «Артек». Вот как раз это Аюдак, Медведь-гора, рядышком с ней я находился. Это горный поселок, горная местность. Я сам родился, вырос в горах, но мы все-таки жили в предгорьях, и для меня еще было одно откровение. То есть жизнь людей в горах. В Грузии, например, вот я не был, а здесь вот эти улочки, единственное, я в каких-то таких вот тоже фильмах о путешествиях, документальных, различных вот об Испании, вот таких горных городах где-то, ну, о Грузии, опять же, наши я видел, а тут я вживую, вот эти маленькие улочки узкие, туда, вправо, влево, кипарисы огромные, стройные, стоящие, вот, в Грузов. И вот из Грузов мы отправились и проехали до Севастополя, до исторического Херсонеса, то есть до места, где крестился князь Владимир. Сейчас над этим местом располагается величественнейший огромный собор в честь святого благоверного князя Владимира Рядовском. Раскопки, ну, там часть, они, я так понимаю, восстановлены уже, как бы для экспозиции.
Храм на историческом месте крещения равноапостольного князя Владимира, вероятно, был возведен уже в первые века после этого события. В 19 столетии было решено увековечить историческое место, где князь принял православие, и при строительстве храма на территории существовавшего в те годы Херсонесского монастыря были обнаружены руины древних строений. К концу 19 века возвели новый большой величественный Владимирский собор. В годы Великой Отечественной войны немцы взрывают его. Уцелели 2/3 строения. Воссозданный собор осветили в 2004 году.
По преданию, наподобие какое существует у нас в селе Ласково, и там существует предание. В Ласково у нас говорят, что есть где-то стопа благоверной княгини Февронии до сих пор сохранилась, а там говорят, что на камне впечатлился стопа апостола Андрея Первозванного. Наверное, кстати, вот если говорить о святынях Крыма, то надо вот это имя в первую очередь вспомнить. Апостол Андрей, который по жребию получил эти места, пошел к нам туда, потом на север, Россию, вот, он является, конечно, первым и главным покровителем республики Крым. Вот там, в Херсонесе, чувство отозвалось, как у классика, да? В сердце оно было, наверное, особенное, потому что это одно такое место, где Русь начала просвещение во Христе. Здесь крестился, в воду вошел князь Владимир, и крестилась Русь. Потом он уже распространил эту веру и способствовал крещению в Днепре, сначала в других реках, местах. Мы по Оке знаем, его правнук, князь Константин Муромский, муромчан, крестил.
Но вот откуда все началось, да, это именно князь пошла... Владимир, да, и оттуда вот именно
откуда есть пошла земля русская, да, Херсонес, это удивительное место, вот красивейшее место. Немножко устал физически я уже на тот момент, ну и поэтому я своих спутников оставил, немножко посидел в тишине один на этих развалинах Херсонеса древнего.
Ну, наверное, вот эта возможность тоже немножко посидеть в таких местах, помолиться, тоже многого стоит.
Дорогого стоит, конечно. Там храм в честь священномучеников семи покровителей епископов крымских, греческих христиан, первых веков еще, да, располагается в том же месте.
Каменное здание в честь семи священномучеников в Херсонесе епископствовавших на территории Херсонесского монастыря было освящено 2 апреля 1861 года. После упразднения монастыря в 20 веке храм не действовал. Службы в нем возобновились с 1992 года. Священномученики херсонесские Ефрем, Василий, Евгений, Елпидий, Агафадор, Еферий и Капитон были сиропалестинскими миссионерами, епископами, проповедовавшими Христа. Почитание этих славных семи святых было велико еще в домонгольский период.
Там, в заводе, я сфотографировал цветы. Я, кстати, к слову сказать, сделал несколько фотоальбомов цветочных в Ливадии, в Фиоленте, в Херсонесе, в Гурзуфе, в разных местах, в горах, в заповеднике. А здесь я навел объектив на цветы и вдруг увидел, что за ними просматриваются корабли, стоящие на рейде. Наши военные корабли, охраняющие Россию вот в этом месте. Сейчас все россияне понимаем, насколько это важно сейчас для нас. И тут вот князь Владимир, а здесь воины, они стоят, вот наши моряки.
Тоже как-то вот, перекликается, вот, да?
Перекликается, да. Это все взаимосвязано. Эти святыни надо защищать. И на защиту этих воинов мы, конечно, благословляем. Но мне хотелось бы, конечно, сказать, что вот, может быть, не по хронологии, как мы попали в очень маленький-маленький и новый мужской монастырь, не исторический, всего 8 лет назад покойный владыка Владимир, дав статус этого арпегии, учредил этот монастырь. Он настолько такой вот компактный, небольшой, что некоторое время назад, например, у игумена этого монастыря отца Гаврила сгорела келья, И он живет во флигеле. Братик говорит: «Батюшка, мы тут потеснимся, приходите, вот, ну, вот этот вот небольшой домик двухэтажный, где они располагаются». Но игумен смиряется, говорит: «Нет, если на это есть воля Божья, вот это пусть будет оно так». Но что поразило и обрадовало сразу же вот только что приехавшего меня в Крым, то, что только переступив порог, вот, врата этого монастыря, а монастырь этот основан в честь святого преподобного Паисия Величковского, я услышал реплику от идущего навстречу нам монаха: «Как приятно видеть рязанские лица».
Так, интересно, как же вас признали, по какому признаку,
что вы рязанское лицо? Вот и мне было интересно. Первая мысль, знаете, у меня возникла. Наверное, он по номерам машины определил. Но тут же я себя укорил. Ну, я приехал с местными ребятами, а номера вообще у них петербургские. Оказалось, батюшка, отец Дмитрий, он выпускник нашей семинарии, рязанец. Вот место его послушания нынешнее, оно там, в Крыму. Следом вышел авторитетный такой, как оказалось, архидиакон. Архидиакон Венедикт. И он знаком с нашей рязанской землей, потому что он некоторое время был архидиаконом, служил вместе с владыкой Владимиром, когда тот был направлен епископом на Скопинскую кафедру. Вот эти два человека, которые знают всю нашу ситуацию, наших отцов, поклоны передавали всем нашим. Так они встретили, и это было... Ну, родная земля встретила и там, в Крыму, где был первый раз.
Это действительно вообще бывает очень неприятно и замечательно. И, казалось бы, привыкаешь, да, вот здесь, ну, сплошные рязанцы. А тоже у меня был такой опыт, когда уехали мы далеко-далеко, и вдруг машина, как раз машина вот была там с рязанскими номерами, и там из всех окон этой машины просто высовывались люди: «Привет, рязанцы, рязанцам!» Наверное, как-то помогает и в далеких краях ощущать себя больше вот так вот, наверное. Не то чтобы в своей тарелке, но более спокойно, более вот так приятно. Дорогие друзья, сейчас мы немного прервемся, впереди музыка, затем вернемся в студию и продолжим наш разговор. Напоминаю, что сегодня в программе «Записки паломника» мы начали рассказ о святынях Крыма. Thank you. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Это «Записки паломника» на Рязанском епархиальном радио. В студии ведущая Дина Ветрова и гость выпуска протоиерей Виталий Рыбаков, руководитель епархиального центра охраны материнства и детства «Право на жизнь». Мы продолжаем наш рассказ о святынях Крыма. Батюшка рассказал о нескольких местах, которые уже удалось ему посетить, и затем дальше следуем за отцом Виталием в его путешествии по этому удивительному краю.
Хотелось бы коротенько вернуться в монастырь святого Паисия Величковского. И, может быть, нас будет слышать тот, кто поедет в паломничество, поедет на отдых в Крым, или тот, кто организует это паломничество. Это место, оно имеет, хоть он и недавно монастырь, 8 лет назад, но имеет особую изюминку. Там есть такая своя особенность. У них святцы на каждую вот неделю, 52 недель года, они у них все практически с мощами. В этом монастыре владыка Владимир собрал в свое время святыни со всего мира. Там мощи более чем 1000 святых. Ну и святыни, связанные с жизнью на земле Богородицы Пресвятой, со страданием Иисуса Христа. Но главное, там находится рак с мощами, которые попали туда удивительнейшим образом, наверное, даже уникальным. Дело в том, что во Франции не так давно, в связи с отсутствием прихожан, вот особенными условиями жизни, там тоже убывает население, и костелы передаются в Европе исторической, многие под мечеть. И вот один из таких приходов, который закончил существование по бедности.
Католических, да?
Католических, да. Они передали мусульманской общине все в храм совсем фактически, что там, ну, кроме, может быть, чисто католических вещей, чаш для богослужения и так далее. Но передали с мощами. Мусульманской общине эти мощи не нужны. И они буквально выставили их на торг там в интернете. И эта информация попала вот сюда, в Крым. Владыке Владимиру доложили и собрали деньги, и просто выкупили мощи святой мученицы Фрисы Златы. Вот я хочу, кто еще не знал.
Это общая святая, да?
Да, у нас, угу. У меня есть несколько знакомых, две матушки, вот с этим именем Злата, девочки несколько, я знаю. Поэтому, вот оказывается, сейчас в России у нас находится мощь, мученица Злата, не частичка мощи, а вот рак стеклянная, можно подойти, преклониться. Поэтому в паломническом маршруте монастырь святого Паисия Величковского обязательно, тем больше нам там подвязаются наши рязанские братья.
Так что уже записывайте, дорогие друзья, замечайте вот эти места, о которых говорит батюшка, такие уникальные собрания святыни, да, можно сказать, целого огромного собора святых, и еще мощи целые. Я
вполне
думаю, обязательно надо посетить это
место. Мы найдем мощи своего святого, даже если редкое имя какое-то носим. Вполне возможно.
Огней римской там нет?
Я не запомнил пока еще.
Ну, будем узнавать.
Следующим из монастырей было посещение монастыря в честь святого великомученика Георгия на Фиоленте. Так это местность называется.
Балаклавский монастырь святого Георгия Победоносца был основан в глубокой древности на месте, где в прежние времена существовал языческий храм. По преданию, впрочем, не имеющему подтверждений в исторических источниках, еще в IX веке там была основана пещерная церковь в честь великомученика Георгия, которую установили греки-моряки. Около того места заступничеством святого они были спасены от гибели в страшной буре. Достоверных сведений об основании обители, красотой и величием, которые восторгались поэты, писатели и художники, до сих пор не найдено.
Вот здесь надо захватить с собой хороший фотоаппарат, потому что там виды с высокого берега Черного моря просто, ну, открыточные. Просто показательные. А, наверное, специально там еще в свое время, до революции, были устроены такие парапеты, за которым просто обрыв и море с огромной высоты находится. Монастырь сейчас, это не редкость для России, к сожалению, но пока еще в совместном пользовании находятся исторические помещения. Много этих помещений и территория немалая этого монастыря находится пока еще в ведении Министерства обороны. До 2014 года, соответственно, Украины. Сейчас Министерство обороны Российской Федерации. Вот. Но в этом монастыре мы вошли в первую пещерную, ну, даже не храм, часовню. В честь скоропослушницы иконы и вот великомученика Георгия. В храме начиналась молитва. Храм небольшой. Мне показалось, может быть, я не прав, но вот разные храмы, что на Фаросе, в Ливадии, вот тут на Фиоленте, они там однопрестольные построены. Они такие довольно своеобразные, по размеру небольшие относительно, а по архитектуре словно это питерские соборы большие. То есть как будто бы это уменьшенные копии. Вот такое личное мнение. Отпечаток внешне визуальный совпал.
Но
ну,
а сам
красиво.
Этот храм старинный, да, вот этот вот пещерный?
Да, да, конечно, конечно. Монастырю этому несколько веков. Ну, там в основном-то после турков, когда вот эти войны прошли наши 18 века, то стали организовываться вот эти вот монастыри. Хотя сохранились и древние, исторические, еще первых веков христианства, еще там после апостола Андрея. И вот в следующем монастыре, в котором мы были, это монастырь Свято-Климентовский, пещерный монастырь.
Свято-Климентовский монастырь получил свое название по имени священномученика Климента, епископа римского, апостола от 70. В первом веке нашей эры император Троян за проповедь христианства ссылает его в Инкерманские каменоломни, где апостол трудился наравне с другими. В 101 году по приказу императора святого утопили в море, привязав якорь к его шее. По молитвам священномученика Климента совершалось множество чудес, одним из которых было открытие святого источника для облегчения участи каторжан. В монастыре построены 3 пещерных храма, один из них прорублен в скале руками самого святителя Климента.
Вот там находится самый древний храм в Крыму, а соответственно отныне и в России, потому что основал его, вот только задумайтесь, основал его еще в первом веке по Рождеству Христова священномученик Климент.
То есть заря христианства отметилась как раз-таки и в Крыму вот таким первым храмом. Удивительно, что до наших дней дошло, что мы можем прикоснуться, действительно протянуть эту нить воспоминаний, может быть, даже какую-то духовную связь на 2000 лет практически назад.
Ну да, для нас-то, жители равнины, еще эти скальные пещерные храмы, это же, ну, диковина.
Они хорошо сохранились, там полноценно сейчас идут службы, да, или как? Да. Или частично
уход
только?
Уход был за ними всегда хороший, они в довольно хорошем состоянии. Ну, надо сказать, что на Украине, я так полагаю, это вообще общая черта такая, что, ну, может быть, властики-то на Украине в советское время все-таки там больше оставалось монастырей и храмов, чем вот у нас сравнительно. Хотя отношение к вере и отпадению, оно общее для всех, для нас, для славян. Но это, конечно, через нарушение заповеди Божией в первую очередь, попрание. Но вот то, что храмы, монастыри, количественно, конечно, там немало сохранилось.
А вот в этом монастыре сейчас много там насельников живет вообще? Насколько в настоящее время жизнь иноческая процветает или нет?
Если я не ошибусь, по-моему, 18, брат отец Моисей говорил, по-моему, в этом монастыре 18, а храм на Фиоленте, игуменом его является отец Калинник. Интересно, что он настоятельствует над 4 монастырями.
Вот они рядышком?
Один архимандрит. Нет, не рядом. Там один вообще туда, в сторону Симферополя. Не сказать, что они совсем рядом. Хотя Крым-то сам по себе не такой большой относительно. Но вот отец Калинник как-то умудряется так все это делать. Конечно, вскользь нельзя не сказать, что есть проблема вот в церковной жизни в Крыму. Это пока еще такая, ну, одновременная, что ли, подчиненность. Не в смысле того, что там упоминается блаженнейший Ануфрий вслед за патриархом, потом уже владыка Лазарь Крымский. В этом ничего нет, это одна церковь, мы от одной чаши причащаемся. А в смысле то, что мы же взаимодействуем с властью церковь. В Москве-то,
то
в России.
То есть такие юридические, можно сказать, моменты еще получили свое завершение.
А владыка Ануфрий находится вот современная вот эта вот киевская власть. И поэтому здесь, в Крыму, наверное, и политика тоже, конечно, здесь замешана. Но и церковное вот устройство жизни, церковная политика, может быть, она тоже такой тонкий момент, который нельзя порвать.
Для паломников это как-то представляет какую-то трудность? Или в любой монастырь
нет,
приезжаете, да?
Нет, никак, абсолютно, совершенно никак. Но только разве что, как вот, например, я услышал в одном деревенском храме вдруг неожиданно особенное по-украински многолетие. Его даже, я попросил, записали, мне передали. Вот так по-особенно. Вот это может там слух наш не резонить, конечно, но что-то новое мы вот этом подчеркнем. Это очень необычно. Вот. А во всем остальном нет. Те же храмы, оно все историческое. Тысячелетиями уже, 2000-летия всему этому прошло. У нас традиции-то христианские, а потом русские христианские традиции на Руси. То есть укорененные, общие. Поэтому нет, здесь дискомфорта абсолютно никого нет.
Но вот если в завершении уже, наверное, нашей программы, монастырь, который мы перечислили, да, в частности, монастырь Святого Климента, вот если люди туда едут, насколько надо рассчитывать? То есть это приехать к утренней службе или действительно там есть какие-то, может быть, паломнические гостиницы, возможности как-то разместиться,
есть,
чтобы подольше остаться?
Ну, в Свято-Паисийском я не знаю, там, конечно, небольшие возможности. А в Свято-Климентовском там все, в общем-то, монастырь-то устроенный, такой достаточно, там и храм довольно большой есть, и не пещерный храм. Поэтому я думаю, что созвониться, конечно, лучше в интернете, или списаться, или созвониться, и это всегда нужно делать, даже просто потому, что это некорректно было бы просто так приехать. Но вот нас там приняли, накормили, приняли с любовью, еще и потому, что и в этом монастыре подвязается рязанец. Монах Дамиан, бывший послушник нашего Богословского монастыря, он, к сожалению, в тот день был в семинарии в Симферополе, но когда ему сказали, что приехали рязанцы, он тоже попросил братьев благочинного, чтобы нас в трапезную привели, экскурсию провели паломническую, рассказали о святынях. Да, конечно, говоря об этом монастыре, нельзя не сказать, что в одном из храмов восстановлена уже вот в наше время, вернее, сделана копия мозаичной плитки на полу, панно такое. Оно восстановлено, сделана копия храма, который не так давно, ну, сравнительно лет 15, по-моему, назад, был обнаружен в Палестине. то есть первых веков христианства, с самой зари, вот эти храмы делались, если я не ошибаюсь, даже ну, катакомбный или такой ну, тайный храм.
Ну, византийского так.
Византийского стиля. И вот эта мозаика, вот эти вот там птички, животные, они вот там воссозданы, так, это как раз так, конечно, неимоверно. Но главное, конечно, духовная святыня и молитва.
Если говорить о святынях, то прежде всего, на что обратить внимание в этом монастыре, какие там есть святыни?
Ну, храм вот этот самый древний святого Климента, мощи священномученика там, они, конечно, располагаются. Вот. Ну и хорошо бы поговорить с братьями. Если есть такая возможность в монастыре.
Чтобы экскурсию, да, провели, рассказали.
Да, экскурсия, это хорошо, но, может быть, так вот неформально, что ли, как говорится, да, неформальное какое-то общение такое. Это очень дополнит и восполнит картину восприятия.
Ну, конечно, духовный такой опыт тоже. Да, сам монастырь достаточно большой, да?
Да, да, большой. Он располагается на большой территории, она ничем не занята. Там железная дорога, так мне показалось, прям вот скала,
храм. По территории
храм,
монастыря, да?
Ну, едва ли, да, вот прям за воротами железная дорога. Братья так немножко вздыхают, говорят, скоро мост откроют. Сейчас пока еще мало ездит, а потом мост откроют. Но это еще, она была, конечно, до революции сделана, и тут никуда не денешься. Скальная порода, там не так уж много места, чтобы проложить железную дорогу. Она еще при царе-батюшке была проложена. И эта необходимость, она для всего Крыма. Поэтому тут не то, что смириться, это, собственно, для монастыря важно.
Ну и в любом случае, я думаю, если бы в нашей жизни все было бы совершенно и гладко, в том числе и монашеской жизни, это было бы скорее для нас минусом. Дорогие друзья, сегодня мы начали путешествие по Крыму, начали знакомство со святынями этой удивительной старинной православной земли. В следующих программах мы, надеемся, продолжим вам рассказывать о монастырях, о храмах, которые есть на территории Крыма. На сегодня мы с вами прощаемся. Напоминаю, что с вами были ведущие программы Дина Ветрова и гостья выпуска священник Виталий Рыбаков, руководитель епархиального центра охраны материнства и детства. Батюшка, большое спасибо за то, что начали нас знакомить с Крымом.
Божьей помощи.
Записки паломника.